Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И сегодня у нас потрясающий гость. Мы его очень давно звали и ждали. И вот отец Федор нашел время, слава богу, приехал к нам в студию Светлого Радио. Священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святителя Митрофана Воронежского в городе Москве. Здравствуйте, отец Федор.
Здравствуйте, дорогая Кира, дорогие радиослушатели.
Наверное, наши радиослушатели привыкли к тому, что если мы отца Федора приглашаем или вообще куда-то отца Федора приглашают, то говорят с ним, конечно, про биоэтику, конечно, говорят про детей, про семью, про лайферские какие-то движения, организации. Но сегодня у нас необычный разговор. Сегодня мы с отцом Федором говорим о его пути к священству. А путь этот, дорогие друзья, очень интересный, очень многогранный. Честно говоря, я и сама удивилась, когда открыла биографию отца Федора, сколько у него разных могло было быть путей интереснейших в жизни, сколько могло быть ответвлений интересных, и где он только не учился, куда только не путешествовал. Но сегодня отец Федор сидит перед нами в облачении. Мы видим, что он священслужитель, он выбрал вот такой путь. И, конечно, главный вопрос этого интервью: отче, как? Как, почему, как так сложилось чудесным образом, действительно, что вы вот выбрали такой вот самый высокий, наверное, путь предстояния перед престолом?
Вы очень точно сказали. Интересных путей много, но священнический путь, я это абсолютно подтверждаю, вот своим ощущением внутренним, это самое интересное на свете. Даже бывшие мы сейчас однокурсники, которые учились на дипломатов, они мне говорят: Федь, мы тебя завидуем, потому что у тебя удивительная жизнь. И сочетание того, что получил в жизни, вот образование и каких-то жизненных открытий своих личных, оно именно в Боге обретает вот эту полноту. Знаете, как вот есть листья есть, ветви есть, но мы сейчас чувствуем, что-то не хватает. Вот когда, вот, собственно говоря, произошла эта радость и встреча со Христом, и рукоположение, потом по благословению Святейшего Патриарха, вот это действительно дало всему тому, что было заложено, может быть, так сказать, и приобретено, дало ствол, основание этим листьям, вот, древо человеческой жизни. Вот я так это воспринимаю. Вот, и действительно благодарю Бога за каждый день, когда Он дает Ему послужить.
Как вы начали в храм ходить? Как это все начиналось?
Ну, семья у нас была, не скажу, чтобы достаточно церковная, архитектор,
да,
мама,
да. Отец. Интеллигенция.
Да, интеллигенция. При этом, конечно, у нас было очень много книг по искусству. Конечно, слава Богу, на меня глядели лики наших прекрасных икон,
да.
А я глядел на них,
да.
И напитывался благодатью вот этой через, ну, пусть репродукция, но это действительно, я вот до сих пор помню икону Владимирской Божьей Матери. Это был сборник, еще советский сборник. Вот, и естественно, что у архитекторов на полке стоял. И я до сих пор помню ее прекрасный лик, как это тоже на меня действовало. Я сейчас до сих пор вот родителям рекомендую, пожалуйста, своим детям над кроваткой, значит, на кухне, где они кушают, вешайте большой образ Христа, большой образ Божьей Матери, чтобы они всегда смотрели в глаза своему Отцу Небесному. Его Пречистой Матери, чтобы это общение самое-самое... Все говорят, когда он должен сам определиться. Говорю, ребята, сегодня дети растут в такой токсичной среде,
что не определяться,
конечно, ни с чем. Что, конечно, сразу нужно знакомить ребенка с Богом. Мы же сразу ребенка начинаем медицински-то обслуживать или ждем, пока он там выработает до конца иммунитет. Конечно, мы помогаем ему. Вот здесь надо помогать. Это функция родителей. Поэтому я очень благодарен за и папе моему покойному, и мамочке моей здравствующей ныне. Благодарен за вот эту
культуру.
Глубину, культуру. Это действительно очень сильно сыграло роль потом в моем церковлении. А потом уже крестились мы вместе с матерью. Мне было 13 лет, она уже была совсем в взрослом возрасте. Вот, и это такой был сознательный выбор жизни. Вот, совершенно сознательный.
То есть мама пришла к вере?
Мама пришла к вере, и я пришел к вере.
И вас.
Да, это было как-то вместе у нас, вот церковление такое. Вот, ну, опять же, первый шаг. Крещение – это лишь начало.
Да.
начало прекрасного пути. Я хотел бы вот тоже, сейчас выступаю и перед студентами, и перед семинаристами, я говорю, нет прекраснее пути, чем путь, освященный с детства Богом. Вот очень важно ребенка все-таки заранее познакомить с Отцом Небесным. И тогда очень много ошибок жизненных, каких-то вот проблем. Главное ведь, когда лет до 6, до 7 еще воля не сформировалась, надо обязательно ребеночка научить. Мы не можем тебе дать то, что Господь Бог может дать. Да? Только Он может, Он твой Отец Небесный. Так обращайся же к Нему в минуты радости, в минуты печали, когда у тебя вопросы такие, которые не может тебе разрешить ни земной отец, ни земная мама. Это надо понимать. Мы не должны стоять на месте Божьем. И вот как-то так получилось, что вот Господь, я его чувствовал. Я чувствовал, что Он и не только есть, этого мало, что Он мой отец. Вот. И у меня было ощущение, интересно, в детском саду и в школе, что мне очень много не договаривают окружающие. Как будто все, знаете, как на день рождения.
Что-то знают, но молчат.
На день рождения так, знаете, все так отвернулись, говорят, ничего не такое, обычный день, да. А потом все поворачиваются, вдруг, вот тебе подарок, вот, значит, с днем рождения, да, то есть такое. И у меня было ощущение, что действительно вот что-то, ничего-то не хватает для полноты жизни. А это было крещение святое, конечно. Я только потом это понял уже, после крещения самого.
Вот. Интересно, что в этом возрасте дети из верующих семей порой отходят от церкви, испытывают какие-то кризисы, у них появляются какие-то вопросы, какие-то сомнения. А у вас наоборот, вы пришли в это время к церкви. То есть это все-таки говорит о том, что это возраст такого поиска.
Кризис бывает часто от того, что, ну что, честно скажем, родители часто обманывают детей. Мы, родители, иногда пытаемся у ребенка встать на место Бога. Ребенок нас склонен обожествлять, это правда. Пока маленький, кто рядом, тот и вся вселенная. Да. Но надо же честно сказать, надо уступить место, сказать, сыночек, вот, вот Отец твой небесный, вот мы твои земные брат и сестра, скажем, старшие, но мы не можем тебе дать то, что может дать только Отец небесный. Если ребенок это понимает, удивительная вещь происходит. Вот как раз мне родители в этом плане, они как-то очень тактично относились. Они, конечно, к церкви хорошо относились, и они не ходили регулярно там, но они очень как-то вот с большим уважением, таким даже, так сказать, трепетом относились к православию и к самому Богу. Вот они как-то вот на место Бога у меня не вставали, старались вот не занимать его место.
Интересно.
Может, так получилось, да. Ну вот действительно это очень важно. Потому что потом, если у нас, скажем, родители пытаются встать на это место, потом лет 12 мы начинаем прозревать и видим, ну, мама, папа хорошие люди, конечно,
да.
Но не боги. Они да. действительно могут ошибаться, могут иногда быть несправедливыми. Ну, все мы такие, да, вот. И ребенок, он испытывает искушение уже от духа зла. Он говорит, видишь, родители тебя обманули, так поставь же себя на место Бога. То есть понятно, что агитировать лукавый дух не будет за то, чтобы Бог вернулся на это место. Он будет это место пытаться занять нашим собственным «я», которое должно быть на третьем месте. Бог, ближний и я. А лукавый его пихает, говорит, все, поставь себе на первое место. И когда человек это делает, он, вот мы почему видим вот этот возраст такой переходный, да. его называют. Вообще, по секрету скажу, его нет. Есть неправильное воспитание. И когда дети, они фактически нам мстят за то, что мы у них, им не дали связи с Богом, встали на это место сами, а потом говорят, хорошо, мамочка, дай мне встречу с любимым человеком, дай мне, мама, счастливую жизнь.
Организуй тут все.
Организуй тут все. А мы говорим, мы не можем, ах, не можете, значит, да, и получается ребенок как бы в протест. Почему у него кумиры появляются в этом возрасте? Почему он начинает поклоняться всякой, как мы считаем, просто каким-то ужасным идолам, да? Вот почему в аниме уходит ребенок? Почему у него такой кризис? Да мы его, это мы его плохо воспитали. Мы не дали ему вот этой связи. Вот, и поэтому очень важно ему так вот уступить Господу, чтобы к этому возрасту ребенок сказал, мама, папа, я только сейчас прозрел, как вас надо жалеть, что вы такие же, как я. И вот в этом возрасте они начинают жалеть тебя, если у них Бог на первом месте. То есть от них они начинают давать, они начинают становиться дающими, а не берущими. А когда вот как раз протест, да, то ребенок уходит в эту свою яшку, и субкультуры различные, эгоизм, всячески свой эгоизм выставляет, даже как вызывающий, скажем так, но поругайте меня, вот, то есть, да. Прям вот, вот прям вот ярко-ярко, это именно вот, собственно, доминирование собственного «я». Но, естественно, это обращается только в скорбь и печаль, и уныние, и последующие страшные грехи, потому что без Бога на первом месте, на престоле сердца, мы умираем.
Отец Федор, это очень интересная мысль. Еще, если позволите, вопрос. А как верующие родители, например, могут встать на место Бога? Вот если приводить какой-то конкретный пример, как это выглядит?
Очень легко. Когда, например, про Отца Небесного ничего не рассказывают, рассказывают про себя любимых.
Угу.
Это часто очень бывает.
То есть верующие, но приводят пример самих себя.
Нам часто с ученикам говорят: батюшка, ну мы же водили в храм. Я говорю: вы водили, а он должен ходить. Конечно, ребенок поврежден. Сразу любой ребенок рождается духовным инвалидом. Это надо понимать. У него, как правило, уже эта яшка достаточно близко к этому месту, к престолу сердца. Ведь там должен быть Бог, а у него там, собственно, я, он же поврежден ребенок. Поэтому нам все воспитание в чем заключается? Ну, подожди, давай поделимся игрушкой, да, вот с этой девочкой. Там. Ну, что ж ты все на себя? Вот почему ты сразу, значит, агрессивно так относишься? Давай получим удовольствие от любви, от того, что можно отдавать другому. Все воспитание, но в этом уйди с первого места. Да, это не божество. Вот день рождения, хороший праздник. Поздравь маму с папой, они тебя родили, а потом себя поздравь. Тоже, это тоже вот здесь очень важный момент. И верующие родители могут тоже ошибаться, потому что про Бога не рассказывают. А вот для ребенка, как ему вообще объяснить, да, кто такой Господь? Значит, надо просто сесть с ним рядышком, посмотреть ему в глазки и сказать: сыночек, у тебя есть более совершенный отец. Такой совершенный, что даже трудно представить, какой он любящий, какой он прекрасный. Он сотворил мир этот. Он сотворил и дал нам, нам тебя, а тебя нам. Вот, он всемогущий, всеведущий, всеблагой. Вот эти все вещи, он должен влюбиться в Бога. Но это задача родителей. Ты ему не рассказал, как он будет... Ребенок, он очень просто устроен. Он кого видит, вот, кого чувствует. А вот удивительно, когда ты научаешь его помолиться, обратиться к Богу, он начинает чувствовать ответ. И тогда завязываются вот эти отношения. Это наш прямой долг.
Да.
Понимаете? И самое интересное, мы облегчаем так себе работу воспитательную. Потому что тогда Бог снимает с нас очень много воспитательных задач.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И сегодня у нас в гостях священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Федор, ну это, конечно, оригинальная мысль, честно говоря. Вот что я только не слышала, не читала, сама как-то вот к чему только не приходила, но вот к этому нет. Правда, была мысль у нас одна у одной гости, Анны Сапрыкиной, многодетная тоже мама. Вот она говорила о том, что, говорит, понимаете, когда вы ставите на первое место себя, и у детей случается кризис, они понимают, что ваш образ не соответствует тому, о чем вы говорите, и все, они теряют веру. А вот если вы говорите: ребят, мы тут все собраны вокруг Христа, давайте все-таки на него свой взор повернем. И вы сейчас говорите то же самое. И это очень-очень глубокая и правильная мысль.
То же самое, как в браке. Ведь подчиняться человеку, только человеческой личности, очень тяжело. Вот как можно? Да, вот. Иногда такое бывает, но это непрочно. А если оба во Христе друг другу, любят друг друга и служат друг другу, это совсем вообще другие отношения.
Другие.
То есть есть общий знаменатель, общий критерий. Поэтому, условно говоря, если муж закон Божий соблюдает, ну как его не слушаться? Если он жизнь свою готов за тебя отдать, ну как мне сказать, милый, как скажешь? Конечно. Вопрос снимается с послушанием. И то же самое в отношении жены. Она понимает, конечно, хочется ему высказать то и это.
Ну, и там, покомандовать, ну, кажется, еще хочется.
Да. Ну там, кажется, написано, да слушается мужа. Хорошо, ладно. Ради Христа это делать в тысячу раз легче.
Тысячу раз. Да, и еще такая мысль, что никто же нам не даст любви, которую мы ищем. Вот мы цепляемся к людям, к мужу, к жене, чтобы они нам дали вот ту любовь, которую мы ждем, но человек не может ее дать.
Вот очень интересно, вы затронули тему. Вообще очень важно всегда понимать, кто от кого питается. буквально, да, мы же все без пищи это не живем.
Не можем, да.
Ну, духовная пища. А надо понимать, что дети питаются от матери не только молоком, но они от нее духовно питаются. Они вот, пока мужа дома нету, кто напитает ребеночка? Значит, все будут бегать как к источнику воды, к мамочке, дай, мамочка, дай, мамочка, дай. Мама, конечно, раздает это в течение дня. А маму-то кто потом восполнит? Кто маме-то даст? Муж по закону. Оказывается, муж должен прийти, представьте себе, с уставшей, с работы, там, умотанной, начальство замучило, там, например, его там, да, на какой-то там офисной работе, а он должен обнять свою жену не меньше 30 секунд.
Так и говорят психологи, да.
Не меньше. Вот, и отдать ей не только свое внимание, но и духовно ее накормить. Это очень же правильный принцип. Ну, ты младенцу можешь лекцию прочитать про пользу молока. Но если ты его перед этим не накормишь этим молоком, ты можешь... То же самое многие мужчины говорят, ну, я же общаюсь, там, рассказываю. Что... Хорошо, жена, конечно, ушами тоже любит. Но ты обними. Дай, отдай себя ей. По закону ты обязан это делать. Мужчина говорит, хорошо. Особенно если он чаще-чаще что-то претензии. Мужчина говорит, батюшка, вот вы все говорите, все на мужчин. А мужчины откуда возьмут силу? Для вас все написано, мужчина. 6 дней работай, а 7-й Господу Богу твоему. Это для мужчин было особенно написано, потому что работали в основном мужчины. Вот, то есть мы за неделю умираем, воскресенье воскресаем.
Так и есть.
Без воскресенья нет спасения. Приходишь, от Бога получаешь, восполняешь это свою потерянную, а Господь ведь он дает-то не, так сказать, не меру, а сверх меры. Он тебе даст и на жену, и на детей, и на сослуживцев, и себе останется. Вот я всем мужчинам говорю, поменяйте свой образ жизни, в воскресенье не отсыпайтесь, идите в храм Божий, к Отцу Небесному обратитесь, и вы почувствуете, как к вам сила в вашей жизни вернулась, и уйдет ваша тревожность, депрессия. У него любимая вот у пациентов, у психологов, да, депрессия, тревожность. У нас тысячелетний рецепт. Это воскресный день. Лечит от тревожности, вот отлично просто. Потому что силы возвращаются. Вот таков закон. То есть питается от Бога муж, а от жена питается от мужа, дети от жены. В храме сегодня вы видите огромное количество голодных женщин, которых мужчины не кормят. Они приходят сами к Отцу Небесному. Господи, ну, конечно, Господь дает напрямую. Вот, но вообще-то положено, чтобы мужчина это делал.
Да. Отец Федор, когда с вами поговоришь, так кажется, все сразу понятно, просто. Думаю, что люди бегают, ищут какие-то ответы, когда все
в Евангелии
написано. На поверхности.
Все в Евангелии написано.
Да, отец Федор, еще раз давайте, наверное, вернемся, да, в ваше детство. Вот вы приняли крещение, вам 13, мама приняла крещение. Как это все дальше развивалось?
А дальше...
Можно же покреститься
все началось.
И дальше уйти, да, в свою жизнь.
Многие говорят, что вот жил себе спокойно.
Да, жил.
Да, а
не
тут
тужил.
Началось крещение. Ты же что делаешь? Ты вступаешь в армию Христову.
Абсолютно.
Бросаешь вызов этим силам. Все помнят, мы отрекаемся от сатаны, сочетаемся со Христом. И вот действительно, вот, как сказать, я почувствовал эту битву. Вот, что она началась, да, потому что она так, действительно, это был такой возраст, когда ты выбираешь, ты постоянно вообще выбираешь в жизни, но очень важно не делать маленьких компромиссов, маленьких таких вот отступлений. Ну, спрашивают тебя, например, верующий ты человек или нет, а почему ты, а что это ты, да, то есть прям религиозный фанатик, да, объясни, это. Какой ты фанатик. Вот в отношении, я всегда говорю, ну вот, можно сказать, что муж фанатично любит свою жену. Вот, да нет, вот, любовь, она есть любовь. Вот, мне кажется, что подлинная любовь, она всегда выше логики, она всегда выше, даже выше справедливости, потому что это настоящая любовь. Так же Бог нас любит. Если по справедливости, то гореть нам ясным пламенем.
Ну, да.
А Он нас любит. Поэтому и здесь тоже нельзя немножко любить Бога. А значит, надо отказываться от тех искушений, которые приходят в подростковом возрасте. И вот как раз, слава Богу, вот такой у меня был период, уже стал уже ближе к окончанию школы, я стал готовиться поступать в МГИМО. Вот, и 2 года там фактически было затворничество. Я учился и ходил в храм. Вот. А на первом курсе института, когда поступил, то, конечно, тоже, там же, понятно, жизнь такая, молодежь золотая.
Бурлящая.
Бурлящая, мягко говоря, да. И вот я очень помню, я всегда просил Господа, ну, я же знаю, Господи, что ты видишь будущее, ты видишь нашу книгу жизни. Вот, ну, я хочу, чтобы ты все-таки моей жизнью управлял, не по своей самости. Вот, и прихожу как-то в театр студенческий. А такие мысли, ну, первый курс, все, думаю, гуляем, да, поступили, вот. И прихожу в студенческий театр, думаю, сейчас будем, так сказать, веселиться, так сказать, веселая молодежная жизнь будет. Выходит режиссер, говорит: здравствуйте, я православный режиссер, мы будем играть православные спектакли. Я говорю: Господи, ты меня не оставляешь. И вот так удивительно совершенно было. И первый курс тоже интересно, я ходил в алтарь, храм Архангела Михаила в Тропарёво, который рядом с МГИМО. Я понимал, что я не могу раздвоиться. Либо я Христов, либо нет. Поэтому нельзя так быть в институте одним, а, сказать,
в храме другим.
Быть другим. Да. Поэтому алтарь у нас сохранил, собственно, вот через эти вот все молодежные искушения, слава Богу. Вот. И я понимал, что я там, моя душа там, мое сердце там. Здесь скорее я вот, ну, в светской среде, ну, как бы сказать, может быть, в каком смысле чужой, потому что действительно не привлекали вещи, которые привлекали тогда многих. Но я чувствую удивительную радость. Вот это вот каждый воскресный день я приходил, как будто вот, знаете, вот на родину приезжаешь или приходишь, встречаешь приход, любящих христиан встречаешь, и совершенно иное было. А вот на дискотеке, например, в институте, хотя мы тоже ходили на дискотеку, конечно, все нормально, но было ощущение, что какой-то спектакль дурной. И какое-то ощущение, что все в поиске и никак не могут найти вот что-то. Может
есть,
быть, даже не
такое,
кого-то,
да.
даже, а что-то.
Счастье вот, какого-то.
Да, да, то есть все находятся в какой-то очень опустошенном. У меня вот никогда не было ощущения, что там настоящая жизнь, абсолютно. Я даже с семинаристом говорю: ребята, сегодня вы находитесь в самом лучшем учебном заведении. Вот когда в Лавре бываю, вот я говорю: ребята, вы здесь жизнь. Вокруг, то там, вот это, в этом светском мире, где бизнес, где какие-то увлечения, там нету настоящей жизни. Наоборот, эти люди смотрят на вас, как на оплот будущей нравственности, наших ценностей традиционных и так далее. То есть вы, говорю, спецназ. Вы должны быть православным спецназом, вы должны быть яркими, светлыми, солеными, как положено быть христианину. Вот, не
пресными.
Не пресными абсолютно, да. Да. И действительно, потому что Бог дал вам учиться в самом лучшем учебном заведении. Хотя я, конечно, с уважением отношусь к своему альма-матер, к МГИМО. Потом я после него еще закончил университет дружбы народов, да, по экономической уже специальности. Но однозначно сердце, оно получило именно, вот духовное образование дало полное, так сказать, вот полноту ту самую, которая нам нужна для формирования личности.
Да, отец Фёдор, конечно, вы многогранно рассказываете, сразу всю оптику подсвечиваете. Спасибо огромное. Очень, ну, такой вопрос, конечно, про священство возникает. Логичный, в общем-то, в этом разговоре. Понятное дело, что вы были молодым человеком, которые пришли к Богу, которые горели этим, которые поняли, где есть суть, вся истина. Это понятно. Ну, можно же в миру остаться, а можно не остаться. И вот вы, вопреки всем своим образованиям, специальностям, интересным поездкам и разным прочим интересным ветвям развития, о которых мы как раз сегодня уже говорили, начинали говорить, выбрали такой путь. Все-таки что на это повлияло?
Вы знаете, если уж идти, так идти до конца. Вот это вот такая...
Максимализм такой правильный.
Ну, какая определенность такая. Потому что, ну, мы же не можем, вот, немножко увидев сокровище, немножко посмотреть на него и отвернуться, там, вернуться, увидев чистую воду, там, повернуться, там, к какой-то луже. Нет, абсолютно. Вот. И, конечно, я имею в виду не просто светскую жизнь, но, вы знаете, там настолько храм и жизнь, вот, храмовая жизнь православная, она настолько была чистой, настолько светлой, настолько наполненной смыслом, что для меня вот было очевидно, что чем ближе ко Христу, тем лучше. Ну, естественно, здесь вот то, что меня позвали служить в алтаре, вот, я как-то не дерзал вообще, даже первые разы, когда приходил, вот, то батюшка, который меня позвал в алтарь храма Тропарева, он мне все время говорит: ну что ж ты опять стоишь-то около солей? Ну заходи уже в алтарь-то. А мне каждый раз было так, ну, боязно, думаю, ну, угу. Как-то было так вот, знаете, ощущение, что к царю тебя позвали. Так оно было,
так
на самом
оно
деле,
и есть.
Конечно, конечно. Я очень благодарен своему первому настоятелю, отцу Георгию Студенову, угу. за то время прекрасное, которое вот в храме я провел в алтаре. Вот, и алтарь, он действительно, это ведь, знаете, это же образ сердца человека. В алтаре есть место для Бога, это престол, это центральное место. И не зря тело человеческое уподобляют храму, потому что вот мы видим сразу, вот она, первая заповедь, да, это престол. На престоле ничего не должно находиться, кроме Евангелия, святых даров, там сам Господь Духом Своим Святым пребывает.
Интименс, да.
Вокруг престола. Уже мы стоим, священство, миряне, в принципе, мы все собираемся вокруг престола. Перегородка, она в каком-то смысле условна, конечно,
да.
потому что даже, скажем, в Греции есть традиция, на Святую да. Пасху все целуют престол, да, подходит, такая есть традиция, потому что Христос один для всех. Но очень важно, что все мы вокруг престола. Это уже вторая заповедь, ближние. То есть это образ сердца, как там должно все быть расположено. Бог, ближний, ну и почетное третье место мне самому. Кто говорит, что себя, христиане себя не любят, ничего подобного. Именно христиане по-настоящему себя любят. Потому что если себя любишь по-настоящему, будешь заботиться о своей вечной участи, о своем спасении, о близости к источнику жизни, к Господу. Это и есть подлинная любовь. Вот это очень важно понимать, потому что мы путаем немножко, говорим, грех самолюбия. Да, но это не любовь. Вот сатана, да, например, да. он потерял любовь. Он никого не любит, и себя в том числе. Поэтому, кстати, те люди, которые попадают под действие вот этих деструктивных субкультур, вот заметьте, они начинают с отрицания Бога, с отрицания церкви, переходят к отрицанию родителей, то есть начинают с отрицания первой заповеди, отрицают вторую заповедь про ближнего своего, и в конце концов переходят уже на себя самих, уже и свою человечность отрицают. Расчеловечиваются. Почему эти группы смерти, они все время раздробляют личность человека, начиная со звериного образа, там, заканчивая образом смерти, да. эти вечные, вот, так сказать, образы там, черепа.
Приучают, да?
В том-то и дело, да, что там, приучают. Где нету любви, нету и жизни. У дьявола нету любви, не будет никогда. Поэтому то, к чему он прикасается, оно умирает. И сейчас человек дозволяет как бы прикасаться. Поэтому здесь очень важно. Вот алтарь – это как раз образ вечного царства. Это уже здесь посольство Божие на земле. Вот. И поэтому, когда ты уже к этой вечному гражданству прикоснулся, то чувствуешь себя везде, вот, в общем-то, представителем Царства Небесного. Вот. И не хочешь менять гражданство совершенно.
Точно. Вот.
Тем более, что очень недавно буквально была очень хорошая дискуссия на днях Достоевского в Оптиной пустыне.
Да.
Вот Святая Русь-то – это уникальное понятие. Именно вот потому, что у нас не разделялось понятие Царствия Божие и как продолжение этого земное царство, исполняющее эти законы, Царство Божие. Вот. А я вот сказал своим коллегам по дискуссии, я с удовольствием увижу Святую Германию, Святую там, Англию, если бы они вернулись ко Христу.
Да.
Вот в чем дело. Ни для кого это не закрыто, но важно свой внутренний храм беречь, и беречь там главное место вот это вот. Поэтому алтарь, он стал таким вот, ну, образом, что ли, жизни, и очень сильно повлиял, конечно, на последующее все движение.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. Сегодня у нас в студии священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, храма святителя Митрофана Воронежского в городе Москве. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и сегодня у нас в студии священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святитель Митрофана Воронежского в городе Москве. Меня зовут Кира Вавренцева. Да, отче, про алтарь удивительные вещи вы рассказываете, конечно, удивительные, и вы оттуда решили не уходить.
Да. Да, потому что как можно уходить? Вот когда Господь позвал, вот ты понимаешь, мне кажется, позвали, священник позвал, то я понял, что это один раз делается предложение.
Вот, так и есть.
Да.
Некоторые предложения делаются один раз.
Да, да, да. И я понял, что, конечно, куда же мне.
Никто уговаривать тут тебя не будет.
Да, самое-то интересное, мне все говорили, ну что же так, вот такое было искушение.
Да.
Говорили, ну что же, слушай, тебе там
китайский
язык, да, там, да, интересное очень образование, да. Там, экономическое еще образование. И ты вот куда же ты это все денешь-то, да? И все, и интересно, как получилось, что когда я потом уже по благословению Святейшего Патриарха занимался его пресс-службой,
да.
Господь дал возможность в Китае принимать участие в подготовке визита Святейшего Патриарха. И даже послужить в Китае удалось на русском языке. А в храме Христа Спасителя я много лет читал, как еще диаконом, будучи диаконом, читал Евангелие на китайском. То есть у нас на китайском, в Китае на русском. Так получилось.
Все пригодилось.
Да, и пригодился китайский язык, конечно, потому что при подготовке визита, работе со СМИ, это было очень нужно, очень востребовано.
Да.
То есть ничто у Бога не бывает напрасно.
Ну и, соответственно, иностранные делегации тоже увидели, что у нас священники, ого-го, грязь лицом не ударили.
Мы тоже должны...
Да, держать определенную планку.
Планку, конечно, конечно. Сегодня я считаю, что действительно это священник – это спецназ. Он должен уметь говорить с разными людьми, разных социальных, так сказать, сфер. Вот, при этом быть откровенным и цельным для них, и не двуликим, а именно вот... Просто язык нужно каждый раз выбирать, но говорить об одном и том же. И, конечно, для этого очень важно хорошее образование. Вот. И нам сегодня очень нужна миссия и внутренняя, и внешняя, но внутренняя не меньше, потому что люди сегодня, они правда как дети. Надо прямо... У нас, вы знаете, такая тоже в храме вот была мысль, мы ее воплотили. Обычно бывает, нельзя делать то-то, 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 то-то. А мы написали большой плакат с навигацией по территории храма и написали, в нашем храме можно большими буквами поговорить с священником в таком-то месте, в такое-то время, записаться в молодежный клуб.
Положить мотивацию, короче.
Детский сад православный, гимназия «Свет», ну, то все, то, что вот отец Дмитрий Смирнов передал, то, что мы сейчас развиваем. Люди же не знают даже. Вот мы-то живем в своих, как бы сказать, посольствах вот в этих вот, да, наших приходах, а приход – это ведь... Сердце района. Это сердце района, по которому должна течь кровь. А кровь прихода – это кто? Люди. То есть надо открыть со всех сторон, чтобы по всем артериям, чтобы у нас не было кислородного голодания, чтобы у нас не... очень, очень удобно замкнуться в свою общинку, такую удобненько, да, чаечек пить, вот, и говорить, кто это пришел-то там, а зачем? Очень, потому что все привыкают, и есть такая тенденция, вот, но это не наше время, и не нам таким образом это, скажем, роскошествовать. Мы сегодня должны быть открыты для всех, чтобы люди могли просто пройти через территорию храма, почувствовать его красоту, от эстетики внешней до буквально плакатов, рассказывающих понятным языком о том, что такое христианская вера. Вот мы сегодня тоже так сделали, и видишь, что люди посторонние, которые, может быть, еще далеки пока, читают, вчитываются, спорят между собой. Мне больше всего понравилось, что молодежь стоит у моего плаката, там, который мы сделали про истоки зла происхождения, вот, и как, так сказать, Господь сверг Деницу с небес. Вот, молодежь спорила, стояла, им интересно. Они понимают, что эта борьба идет в самом человеке. Вот, и, значит, это нужно, мы должны это делать. Очень важно еще в храме уголок жизни, чтобы был, это чтобы обязательно люди понимали, как опасен и страшен грех аборта, как он убивает жизнь в нас во всех, в народе нашем, вот, нашей церкви. Потому что православные люди тоже не все понимают, вот, к сожалению, ну, да, и бывают случаи, когда люди, считающие себя православным, там, мама, там, говорит, ну, куда тебе еще? Да, казалось бы, слушайте,
ну... Но вот советские мамы, которые пришли к вере...
Которые сами, да, вот
они
в этом...
Они никак не могут перестроиться.
Да, 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 которые не понимают, что у Бога нет, лишних детей нету вообще. Это еще его все дети, не только наши. Больше того, братья рождаются для сестер, а сестёстры для братьев. И наоборот, они друг для друга еще живут, дети. То есть они дают полноценную жизнь друг другу. Многие вот жалуются, что вот батюшка, вот, вот у меня там двое... И не так, что-то у нас там. А во сколько было, должно было быть? Ну, вот там больше. Но стало, но было только двое. Ну, видишь, вы взяли из фотографии семейной, вырезали силуэты. Что вы хотите? Вот Бог ведь предусмотрел, что у вас не будет там, там алкоголизма у вашего сына, там, или наркомании, или увлечения чем, потому что у него будет братик младший. И этот братик ему дается как вот противоядие от всего этого. И он на этом брате станет другим человеком. Он научится отдавать. Он научится быть подобным Богу. И будет его жизнь по-другому строиться. А так вырастет эгоистом. Начнет пить. Начнет. То есть тут все, как бы сказать, не надо на Бога. Вот говорит, такие мне испытания Господь послал. Ты сам себе их послал. Бог тебе красивый путь показал, прямой. Вот, ну, человек говорит, нет, а можно я через болото? Господь говорит, ну, если хочешь.
Ну, что сделаешь?
Твоя свободная воля.
Страшные вещи, отец Фёдор.
Да.
Это ведь страшные вещи.
Страшные. Но правдивые.
Угу.
Правда, она всегда...
Неприятна.
Она освобождает, на самом деле. Она, может быть, и неприятна.
Через боль, но
как
к свободе ведёт.
Но она говорит о том, что объективно в нашей жизни. Надо законы эти знать.
Угу.
Вот поэтому наша задача сегодня просвещать, конечно, людей. Вот всем жизнью, делом, словом, помышлением. Вот у нас обязательно нужно вот, лекции читать прихожанам обязательно на приходе. Элементарные в рамках не только подготовки к крещению или к венчанию, но и в рамках просто, вот, например, постом. Есть очень хорошая традиция в некоторых храмах, проводятся исповедальные беседы. Разбор грехов человеческих, как с ним бороться, как преподобный Иоанн Лествичник учил, вот, другие святые отцы. Это нужно сегодня. Мы как-то в этом живем, вот, мы это все читали,
да,
там,
нам
знаем.
Нам привычно, потому что.
Ну да, да. А люди-то, вот 80% об этом не слышали даже. Да, сегодня такое у нас общество. Но новое, новая катехизация нашего общества должна быть фактически православная.
Да, отец Фёдор, спасибо вам, конечно, огромное. Такие вещи интересные рассказываете. Я понимаю, почему вас зовут везде и спрашивают про семью, про воспитание, про возрастание в вере. Это, конечно, все пропитано собственным опытом, но еще и пасторское, конечно, наблюдение постоянное, видимо, за людьми.
Конечно.
И это очень ценно.
И очень важно вечером тоже понимать, вот у нас есть суббота, когда храм закрывается, тогда, когда уходит последний человек. Вот, потому что есть действительно дни, когда люди должны понимать, что их выслушают. Вот. Понятно, что есть исповедь, собственно, есть пасторская беседа. Но иногда, если честно говорить, человек не пойдет специально на беседу. Он пришел на исповедь, у него вот сердце позвало, и вот он зашел, даже зашел просто, бывают случаи, вот, особенно в субботний вечер. Поэтому должен быть такой день, когда человек будет выслушан неформально, вот, а это тоже очень важно для нашей, вот, нашего служения. Вот, и как святейший патриарх всегда нам советует, это просто прекрасная практика, иметь личный контакт, возможность всегда личного контакта, в том числе и свой телефон. Вот, нельзя прятать свой телефон от прихожан. Вот, понятно, что не всегда можешь ответить, это все понимают, но могут написать тебе. Вот. Ведь бывают случаи, когда твой ответ, даже просто через мессенджер,
может спасти жизнь,
конечно. А бывает просто, вот, знаете, неудобно. Бывают люди, которые очень стесняются спросить. А там вопрос жизни и смерти, там попадание человека в секту, да, вопрос там рождения ребенка, там, зачатия ребенка, сохранения жизни ребенка. Надо понимать, как слово священническое значимо для людей сегодня. Поэтому надо быть максимально открытым своим прихожанам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается, и у нас в студии священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святителя Митрофана Воронежского. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Федор, как биоэтика пришла в вашу жизнь? Вот неожиданно. МГИМО, РДН. И тут вы председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Естественно, по биоэтике тоже у вас...
член комиссии по биоэтике.
Конечно.
Да, да,
тоже конечно. Вас привлекает и спрашивает, и вы не чужды этой теме человек.
Ну, конечно, потому что биоэтика – это на самом деле продолжение богословия, продолжение антропологии православной. Вот если мы... Вот недавно буквально на Санкт-Петербургском юридическом форуме догадались некоторые люди поднять вопрос, а эмбрион кто или что? Да, если вот церковь здесь не заявляет свою позицию, вот в обществе появляются вот такие вопросы. А может быть, ребенок в чреве матери – это просто объект, который можно купить, продать, экспортировать, импортировать, заложить, спорить за вещи и за собственности. Ведь это на полном серьезе нам государственные некоторые деятели предлагают сегодня, значит, поставить вопрос о вечном праве в отношении ребенка. Ну, естественно, церковь должна возвышать свой голос. И пришло это через, конечно, осознание беды с абортами в мире. Это, конечно, страшная беда. Ведь каждый год 55 миллионов человек гибнет от абортов. Это целая страна умирает. Как Господь еще терпит род человеческий, я вот не знаю. Это, наверное, вот загадка, тайна милости Божией в нашей-то стране. Вот то, что называет нам сегодня официальный Минздрав, не соответствует действительности. Это я сразу вам говорю, потому что уже столько в эту тему подробно изучаем, мы прекрасно понимаем, что цифры, которые сейчас есть, они, их надо умножать в несколько раз, потому что, прежде всего, частные клиники, они скрывают и будут скрывать эту статистику в силу того, что это коммерческие учреждения, которые, во-первых, минимизируют всегда налогообложение, а во-вторых, конечно, никогда не будут заниматься отговариванием женщин от абортов, никогда не будут неделю тишины предлагать, потому что у них в уставе стоит не здоровье, а извлечение прибыли, как у коммерческой организации. Вот именно поэтому Святейший Патриарх призвал наших парламентариев максимально быстро принять закон о запрете абортов в частных клиниках. Вот за это мы боремся. И
боремся и ждем.
Больше уже, да. Больше 750 клиник в Российской Федерации добровольно уже
отказались.
При содействии местных властей отказались от производства абортов. И как раз в эту область, вот биоэтику, я пришел через тему абортную, противодействие абортам. Угу. Так мы познакомились с отцом Дмитрием Смирновым, который впоследствии меня уже пригласил в комиссию по семье.
Путь понятен, да. Отец Федор, у вас очень много, конечно, послушаний церковных, и нужно делать очень много дел, и детей у вас много. Вот скажите, пожалуйста, в этом свете, когда действительно времени, наверное, нет ни на что, быть священнослужителем, вот в полном смысле этого слова, сердцем, пребывать вот как-то так, да, перед Богом, служить литургии вдумчиво. Вот действительно, хватает ресурса, отче? Простите за такой вопрос, но
вы знаете,
он жизненный.
Я просто сошлюсь на святых отцов. Мы, конечно, не можем охватить все, и нам трудно ответить будет, если мы, например, разделяемся внутри себя, если мы, например, говорим, вот тебе, Господи, утром 20 минут, вот тебе вечером, даже вот тебе служба.
Все а равно
давайте померяем это время, сколько мы себе посвящаем. Еде, сну, значит, и сколько Отцу Небесному. Так вопрос, кого же мы все-таки любим? Как выйти из этой ситуации? Непрестанно памятование о Боге.
Да.
Вот если мы непрестанно о Боге помним, а лучше всего молимся Ему про себя во время... Конечно, во время литургии, конечно, в берских послушаниях, конечно, в семейных вопросах. Если мы имеем памятование о нем, то мы и это время тоже ему посвящаем. То есть хотя бы, так сказать, вот освящать все свои дела молитвой. Мне помню, сказали это на совете епархиального города Москвы наши уважаемые пастыри, вот, опытные, духовные люди. Я до сих пор помню. Отец говорит, ты всему научишься, говорит, только не забывай, не оставляй молитву. Вот, поэтому можно успеть. Главное, если мы не оставляем молитву. Вот, если молитва все освещает, и тогда мы можем вовремя сделать правильный акцент. Ну, например, вопрос, поговорить с женой или навести порядок?
Ну да.
Поговорить с женой, потому что это тоже порядок. А потом навести вместе порядок. Когда она уже успокоится, а, наконец, насытится твоим присутствием, вот, выяснит все важные вопросы, то есть утешить ближнего своего, а потом уже заниматься, скажем, внешними вещами. Конечно, это приоритеты определенные, но нас же Господь за жену спросит, правда? Потом уже за все остальное.
Отец Федор, как это мудро. Спасибо большое. Действительно так. Действительно, как и самый трудный ребенок, да, он ведет себя вызывающе, потому что ждет твоего внимания.
Да. И наша задача научить наших детей, наших ближних, также иметь непосредственную связь со Христом, чтобы они уже сами становились дающими. Потому что хорошо всех кормить, но еще лучше, если другие тоже способны давать. А для этого дела милосердия обязательно, волонтерство. Там, где ты вот... Я вот замечаю, когда люди почувствовали красоту благотворения,
да,
им уже ничего объяснять не нужно. Потому что они знают, что Господь всегда воздает. Ты даешь, а Господь тебе даже больше дает за это. Вот детям надо обязательно это знать, чтобы они не переставали быть только реципиентами, становились уже сами дающими.
Вот. Ну, опять же, мы приходим к тому, что над собой надо работать. Ну,
Будешь сам дающий, конечно, конечно.
И дети научатся давать.
Конечно. Конечно, а это Евангелие, оно должно быть в сердце, только так.
Да, отец Федор, еще вот такой вопрос. Я почему спрашивала про ваше вот ощущение себя священнослужителем среди множества послушаний? Потому что мне кажется, что если ты выбираешь пастырский путь, мне может только казаться, потому что я его, естественно, как женщина выбрать не могу, но мы много общаемся со священниками. И если ты выбираешь пастырский путь, то никакие другие, не то что послушания, ладно, послушание тебя там, святейший патриарх на них поставил, а вот какие-то увлечения, там, психотерапия, или музыка, или еще что-то, что может быть там у священника так или иначе как-то проскальзывать в жизни, она не должна, вот эти увлечения не должны занимать какое-то главенствующее место, как мне кажется, вот в жизни священнослужителя.
Ну уж место Божие-то они точно не должны
заниматься. То есть ты с ним общаешься, ты все равно должен чувствовать, что это не психолог перед тобой, а священник все-таки.
Священник.
Вот
я считаю, что психолог
момент.
Никогда не может заменить священника. И, конечно, нам надо просто лучше преподавать православную антропологию. У нас есть своя антропология, это не психология, а пастырская, так сказать, ну, православная антропология.
Да, да, да.
Вот там все законы духовные прописаны. И, конечно, когда сегодня, ну, скажем, некоторые школы психологические учат жить с грехом, учат. Зачем прогонять, да, эту, так сказать, силу? Ну, то, договорись.
Это мои границы.
Так нет, в том-то и дело. Абсолютизация собственного «я».
Да.
Когда говоришь, ну что, зачем? Ты не могла поступить по-другому. Ты должна, значит, понять, что...
Прости себя.
Простить себя. Вопрос такой, ты Бог, чтобы прощать себя? Ну, прямой вопрос. Получается, что это учит-то совсем другому. И об этом говорил наш святейший патриарх на епархиальном собрании, что это портит священника, если он ставит здесь, скажем так, приоритет на психологическую, сказать, вот, дисциплину. Очень надо быть осторожным в этом, скажем, потому что там, где корректно... Наука заканчивается там, где начинается уже то, что наука объяснить не может, да, а объяснить может как раз... Прославная антропология, где духовная сфера начинается. Вот надо честно быть. Есть психосоматика, есть психиатрия, скажем так, да? Вот, но все-таки вот священник – это прежде всего священник, а не психолог. Нам надо об этом всем пасторам помнить и не уходить в эти вот эти термины, эти понятия. Они уводят, на самом деле, от подлинного исцеления человека. Потому что они купируют симптомы. Они уничтожают корень, который у нас прекрасно уничтожается уничтожается только через аскезу,
да,
через то, что учат святые отцы. А это все у нас написано, пожалуйста. Иоанн Лествичник, Максим Исповедник, наши великие отцы.
А Василий Великий вообще объяснил всю суть человека.
Прекрасно.
Еще в IV веке.
Да, да, да. Поэтому надо вот это обязательно сегодня на это делать акцент и обязательно помнить, что человек — это целостное существо. в нем нету каких-то там отдельных, да, вот эго, второго эго, третьего эго. Это все святые отцы сразу бы нам идентифицировали, что это за второе альтер-эго. Это не альтер-эго, это другая сила совсем, которая тебе выдает за вторую личность твою. На самом деле это враг спасения, который создает в человеке площадку удобную для последующего занятия этого плацдарма.
У меня подруга пришла на исповедь, начала что-то рассказывать, и ей священник говорит: так, все, это к психологу, ты мне грехи говори. Отец Фёдор, вы понимаете, что для женского мозга это просто взрыв? Конечно. Потому что разделить там, где к психологу, нет, где нет, к священнику, это же невозможно, мы же одна душа, у нас одни переживания тянут за собой грехи,
конечно,
грехи тянут переживания и так далее. Это все очень тесно переплетено.
Конечно. У нас было психологическое тоже образование, психология, но она не точно совершенно не может, во-первых, все объяснить, во-вторых, она не может все исцелить.
Конечно.
Вот, и здесь...
Это так, просто инструмент.
Инструмент, да, и да, очень надо осторожно его использовать, особенно в пасторской деятельности.
Да, тем более, как человек сам разделит, где ему к психологу, где ему к священнику. Это такая какая-то тоже внутренняя шизофрения начинается. Ты очень сильно начинаешь разделять. Так, вот это мне для Бога, а вот это мне уже вот для работы над собой. Получается, у Бога очень маленькая такая часть, где он может
действовать.
А законы-то
одни и те же, на самом деле, одни и те же. И мне, да, я слышу, когда кто-то что-то открывает, думаю: ребят, ну откройте, это все давно уже было сказано, все было написано. Просто вы читали западных авторов, которые все это еще очень плоско, скажем так, интерпретируют. А в святоотеческой литературе очень хорошо раскрыта вот аскеза, борьба со страстями, с основными, внутренняя иерархия в человеке, да, соотношение его ума и сердца. Там есть глубочайшие вещи, которые даже близко нет вот в этих прикладных психологических трудах. И именно когда глубоко основы преподаются, тогда священник может помочь по-настоящему. То есть, чтобы из тебя вышло это зло, а не примириться с ним, договориться, как сегодня призывают современные психологи.
Договориться, да.
Да.
Отец Фёдор, мы начали наш разговор с того, что вы сказали, что ваша мама, не будучи воцерковлённым человеком до определенного момента, сумела отойти в сторону и уступить как-то вот вашей семье место Богу. И папа тоже самое сделал. То есть они не главенствовали, они не брали на себя роль ваших там кумиров. И я сразу вспомнила какого-то святого отца, и не скажу, кто это, но мне очень понравилась его мысль. Он говорит: задача матери, ну, отца, задача родителей — быстренько взять ребенка, быстренько зацепить его за Христа и бежать следующего уже вести, цеплять.
Конечно.
То есть быстренько зацепил, все, значит, тут можно быть более-менее спокойным, дальше побежал. Вот этого зацепил. И вот я сейчас разговариваю с вами, понимаю, что у пастыря, наверное, та же задача.
Совершенно верно. Больше
зацепил
того,
и отошел.
Больше того, ты снимаешь себя вот с этого... Многие священники
изнемогают
от количества людей. На себя не замыкай. На себя не надо замыкать. Передай Христу этого человека. Научи его Господу.
С Богом напрямую.
Ну как, конечно.
Да. Чтобы помогай, но
чтобы,
как бы, да.
Задача-то какая, да, вот, да, пасторская. Это как учитель хороший, да. И ты, когда, так сказать, не сам собой пытаешься заслонить Бога, а когда ты прозрачен, через тебя видна благость Божия. Вот наша задача — быть таким. Это, скажем, я описываю, конечно, идеал,
идеал,
к которому, да, мы должны стремиться как пастыри. Но здесь именно так, чтобы не было лжестарчества, вот этого псевдо, сказать, некого там из себя духовный авторитет. Часто бывает, люди строят, но это не, приводит-то не к тому. Потому что к тебе потом приходят и говорят: так, хорошо, ты за Господа Бога. Значит, я должен каждый вопрос тебе задавать. Пошел в магазин, я, предположим, или пошел гулять. Ты должен меня благословить на это, раз ты уж мой старец. Я понимаю, в монастыре отношения. Это совсем,
да,
другое.
Да,
когда,
да,
есть Ава, есть послушник, который волю отдал.
Да,
конечно.
Все очень серьезно,
но это монастырская,
да,
духовная жизнь. Если это в миру делается, ну, мы знаем. Да, Святейший тоже об этом говорил, чтобы уже не решали
личную
судьбы людей. Да, надо научить людей самостоятельно к Богу обращаться. Это задача номер один. Тогда наша задача, они вот то, как скорректировать, помочь там, где человек, предположим, сомневается в чем-то и так далее. Вот это есть, мне кажется. Вообще, если говорить про образ священника, мне очень нравится, так глубоко зашли в душу слова Иоанна Крестителя, что есть жених, а есть друг жениха,
друг жениха,
который радуется, и ему предстоит умоляться, а жениху возвышаться. Вот так и в душе человека пастырь должен радоваться, когда Христос возвышается, а сам он, этот человек, он умоляется, это и хорошо, прекрасно, когда ты видишь человека, идущего за Христом.
Спасибо, отец Федор, за вашу мудрость. Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие друзья, напомню, что в этом часе с нами был священник Федор Лукьянов, клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и храма святителя Митрофана Воронежского в городе Москве. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отче, помощь Божией, приходите к нам, пожалуйста, мы вас очень всегда ждем.
Храни вас Господь, во славу Божию.
Светлый вечер. На радио «Вера».